Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Оппозиция договорилась о совместных действиях 12 июня. Артемий Троицкий вслед за Ксенией Собчак был отстранен от вручения премии Муз-ТВ. Сборная России одержала победу над командой Италии в Цюрихе. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Международном университете в Москве сегодня проходит форум гражданских активистов. В нем принимают участие представители различных оппозиционных и общественных движений из разных регионов России. Делегаты форума намерены выработать программу действий гражданских активистов без участия политиков. На форуме работал и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он только что вернулся в московскую студию «Радио Свобода» и находится сейчас рядом со мной. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Инициаторами проведения форума в Москве выступили активисты движений «Белая лента», защитники Химкинского леса, Моссовет, Народный контроль и известные правозащитники. Это уже второе собрание, первое прошло в апреле этого года, с участием гражданских активистов, которые пытаются объединиться и выработать единую программу действий, чтобы как можно шире развернуть протестное движение по всей России и реально влиять на принятие как политических, так и экономических решений в стране, рассказывает активист движения «Солидарность» из Зеленограда Павел Шелков.
И вот эта проблема, как объединить все-таки как бы реально оппозиционное движение, то есть получается, что у нас сейчас опять-таки разобщенность. Ну, собственно говоря, я к этому призвал, хотя там сейчас программа, я знаю, разрабатывается, которая будет заявлена на следующую демонстрацию, вот, но все равно проблема объединения гражданского общества, она пока вот не решается как бы конкретно. Я надеюсь очень, что она будет решена. Второй момент, я, значит, выступил по тому, что у нас в Зеленограде создано общее как бы оппозиционное движение Зеленограда, там входит и бывший коммунист, коммунисты, либералы, все вместе как бы работаем над тем, чтобы противостоять произволу власти. Собственно говоря, такой вот опыт. И третье, это то, что 28 числа у нас планируется общественное расследование преступления власти при разгоне демонстрации 6 мая 2012 года. Значит, мы там заслушаем пострадавших лиц, заслушаем организаторов, потом выступят эксперты, которые вынесут некий вердикт, и надеемся, мы инициируем уже общественный трибунал по расследованию преступления власти.
Активист, представляющий партию «Справедливая Россия» Игорь Свиридов, выступил на форуме за досрочный роспуск Московской городской думы, так как она, по его мнению, после расширения территории столицы станет нелегитимной.
В связи с расширением Москвы присоединилось 21 муниципальное образование и 250 тысяч человек стали жителями Москвы. Эти люди вообще не имеют своего представительства в Мосгордуме, в региональном парламенте. Ну, на самом деле, еще то, что в 2,5 раза больше территории стало. Основные вот эти вот моменты дают основание, правовое основание для того, чтобы ставить вопрос о легитимности Московской городской думы. Уже принят федеральный закон, в соответствии с которым не меньше 45 депутатов должно быть в Московской думе. На сегодняшний день 35.
О том, как успешно взаимодействуют между собой гражданские активисты на низовом уровне в сфере городского хозяйства, рассказала депутат муниципального собрания Гагаринского района Москвы Елена Русакова.
В нашем районе открыли для себя совершенно новое явление. Ранее разрозненные инициативные группы граждан и традиционные объединения, там такие как там правление ТСЖ, там какие-то другие группы общественников, там может, даже ветераны, общественность по самоуправлению домов и так далее, решили объединяться и создать общественную коалицию в масштабах района для того, чтобы действовать более эффективно. И первые победы, в принципе, достигнуты уже со стороны людей, которые раньше не были объединены. Запрещено строительство в сквере, отменено решение о застройке парка на Воробьевых горах, скажем, обнаружили новый объект, едва только там явно с нарушением начинается стройка, граждане обнаружили, и уже пошла волна протеста, и понятно, что это будет остановлено. Довольно интересные вещи происходят в сфере образования советов домов, то есть от подконтрольных власти советов, вместо этого, по-видимому, есть шанс образования независимых каких-то групп самоуправления.
Это была активист Елена Русакова. Участники собрания выступили с обращением к гражданским организациям и гражданским активистам России. Вот фрагмент этого документа. Мы исходим из того, что именно на нас лежит ответственность содействовать проведению осенью этого года общероссийского форума, задачей которого будет учреждение объединенного гражданского движения России. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, Москвы договорились на сегодняшней встрече в Сахаровском центре о координации совместных действий. Как сообщил оппозиционер Сергей Удальцов, он и его соратники будут добиваться того, чтобы люди приняли участие в двух мероприятиях. Помимо очередного марша миллионов, активисты намереваются собраться в этот день на акцию с призывом провести референдум по вопросу переизбрания столичных властей. Журналист Юрий Сапрыкин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анне Байдаковой, как участники сегодняшнего заседания пришли к согласию.
Просто первый раз за все время возникла ситуация, когда есть два немножко отличающихся мероприятия с разной повесткой дня. Никому из заявителей, естественным образом, не хочется отказываться от своего, при этом никому не хочется мешать товарищам. И смысл как раз в том, чтобы как-то скоординировать свои действия так, чтобы эти мероприятия друг другу помогали, так, чтобы они слились, в конце концов, в одно. Так, чтобы здесь был сделан акцент на подготовке референдума, а там на некотором таком торжественном шествии, но в итоге все бы склеилось в один большой митинг.
А почему возникли какие-то слухи о расколе в оппозиции?
Да. Эти слухи, вот сколько я себя помню, столько эти слухи и возникают. Ну вот сколько я за этим наблюдаю вблизи с начала декабря, столько есть эти слухи, столько есть такая опасность, и столько эта опасность не становится реальностью.
Юрий Сапрыкин, участник сегодняшнего совещания в Сахаровском центре. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов считает, что наличие двух акций в один день поможет вывести на улицу самую разнообразную публику.
12 июня должна пройти мощная протестная акция. Она будет состоять, возможно, из двух частей. То есть сначала мероприятие, посвященное более локальной, но конкретной теме, там, московский референдум, а затем... По крайней мере, вот заявители этой акции дали полные гарантии, что люди придут уже для участия в марше миллиона, где будет такая политическая, общефедеральная повестка дня. И тема перевыборов, и тема коренной политической реформы, и так далее, и так далее. Никакого раскола нет, есть понимание общих целей, и наоборот, может быть, таким путем удастся больше людей, и те, кто настроен на какие-то более радикальные действия, и те, кто настроен пока на такие просто вот... большие, маленькие, конкретные дела, не хочет лезть в большую политику, да, удастся их всех вместе все равно вывести на улицу. Я думаю, это будет здорово.
Сергей Удальцов. Напомню, ранее организаторы «Марша миллионов» подали в мэрию заявку на шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала до Боровицкой. Однако власти отклонили ее и предложили протестующим собраться на Фрунзенской набережной. Провести митинг о референдуме планировалось в сквере у Сахаровского центра на улице Земляной вал. Однако эта заявка тоже была отклонена. Мэрия предложила переместиться на проспект Сахарова. Обе инициативные группы пока категорически не согласны с предложениями чиновников, но намерены дальше искать компромисс с властями. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которого суд в Каире сегодня приговорил к пожизненному заключению по обвинению в убийстве демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений в феврале прошлого года, переведен в тюрьму. Адвокаты экс-президента намерены обжаловать приговор. Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, договорились на сегодняшней встрече в Сахаровском центре о координации совместных действий. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина начальником Главного управления МВД России по Москве. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, ранее Якунин занимал пост главы управления МВД по Новгородской области. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Обсуждаем исследование, проведенное в среде трудовых мигрантов в крупных российских городах – Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Гость передачи – социолог Александр Гаспаришвили, научный руководитель Центра социологических исследований «Опинио». Автор и ведущая программы – Вероника Баде. Россия, Китай и Куба стали в пятницу объектом всеобщего негативного внимания, оказавшись лишь тремя странами, которые проголосовали против резолюции с осуждением сирийских властей за бойню, в результате которой погибли более 100 мирных жителей в Сирии. Резолюция была принята Советом ООН по правам человека, а позиция России и ее двух единомышленников убеждает Вашингтон и его союзников в неосуществимости мирного плана Кофи-Аннана и необходимости принятия иных мер для урегулирования сирийского конфликта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Организованное убийство десятков женщин и детей может стать поворотным моментом в отношении Соединенных Штатов к сирийскому кризису. И новая попытка России выгородить сирийские власти убеждает многих американских политиков и наблюдателей в том, что время не терпит. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни упрекнул администрацию Обамы в том, что она отказывается брать на себя лидерство в разрешении конфликта. Мир ждет, что Америка выступит в роли лидера, а мы отсиживаемся в стороне, надеясь на то, что ситуация обернется к лучшему сама по себе. Честно говоря, такая позиция, на мой взгляд, неприемлема. В последние дни вкупе с политическими впервые зазвучали практические конкретные предложения. Влиятельный сенатор Линдзи Грэм объявил о том, что он поддерживает установление зоны, запретной для полетов и для передвижения военной техники в Сирии. «Если сравнивать с Ливией, — говорит сенатор, — стратегическая польза от нейтрализации Асада будет гораздо значительнее. Мы в прошлом прибегали к силе для того, чтобы остановить гораздо меньшую по масштабам и злонамеренность резню, чем в Сирии». Белый дом пока отвечает на такие призывы отказом прибегнуть к любой форме силовых действий. Госсекретарь Клинтон в четверг заявила о том, что для таких акций потребуется согласие России и Китая. Разговора о создании коалиции, которая бы могла взять на себя активную роль, Вашингтон не ведет. Американские наблюдатели, в общем, согласны с тем, что любое военное предприятие в Сирии будет сопряжено с серьезным риском, на который Белый дом, скорее всего, не пойдет, особенно в сезон президентских выборов. Риск, связанный с операцией по установлению бесполетной зоны, очевиден. У нас есть ливийский опыт, говорит бывший специальный посланник Госдепартамента Кристиан Уиттон. Так сказать, технически эта идея исполнима, но велика вероятность того, что мы станем участниками затяжного конфликта, что неприемлемо для американцев после того, что мы испытали в последние десятилетия. На мой взгляд, существуют иные, не менее эффективные способы воздействия на режим Асада. И нам пора отказаться от иллюзий. Вместо этого, вместе с близкими союзниками в регионе, с Иорданией и Турцией, заняться вооружением оппозиции. Пока администрация Барака Обамы формально и, судя по всему, неформально продолжает делать ставку на мирный план Аннана, подкрепленный новыми мерами экономического и финансового бойкота Дамаска. Но на этом пути серьезное препятствие продолжает представлять позиция России, отказывающаяся сворачивать экономические и военные связи с сирийскими властями. В последние дни госсекретарь Клинтон сделала несколько резких заявлений, критикуя Москву. «Русские постоянно мне говорят, что не хотят гражданской войны в Сирии. Я им говорю, что их политика – один из факторов, который приведет к войне», – заявляет Хиллари Клинтон. «Они громогласно настаивают на том, что они оказывают стабилизирующее влияние на ситуацию в Сирии». Я с этим не согласна. В действительности они искусственно укрепляют режим Асада, в то время как нам необходимо способствовать политическим переменам. Но попытки урезонить Москву и убедить ее помочь в разрешении конфликта наиболее, так сказать, простым способом, убедив Асада отказаться от власти, скорее всего, иллюзорны. Потому что у российских властей свой особый интерес в Сирии. Вот что говорит бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайс.
Россия проводит вполне последовательную политику, считает ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РЭНД Эндрю Вайс. Лавров может пойти на мелкую словесную уступку и, в принципе, возложить основную вину за кровопролитие на правительство, объясняя это тем, что в любом вооруженном противостоянии на власти лежит обязанность по обеспечению безопасности населения. По большому счету, однако, Кремль поддерживает план Аннана, видя в нем наилучшие средства помешать формированию консенсуса в пользу иностранного вмешательства в сирийский конфликт.
Эндрю Вайс считает, что решительная поддержка Москвы плана Аннана, в осуществимость которого уже не очень верит и сам его автор, лишь уловка с тем, чтобы выиграть время для своего союзника Асада. Последние демарши Москвы, отказ поддержать резолюцию с осуждением действий сирийских властей и заявление Владимира Путина в Париже, он отмел призывы оказать любое давление на Асада, скорее всего, дадут Вашингтону и его союзникам сильный новый аргумент для выработки альтернативных планов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Музыкального критика Артемия Троицкого, одного из активных участников гражданских акций протеста последнего времени, отстранили от церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», состоявшейся в пятницу вечером в Москве. По словам Троицкого, его не пустили на сцену, поскольку он собирался прочитать послание от Ксении Собчак, которую ранее также вычеркнули из списка ведущих этого шоу.
Меня пригласили на юбилейную церемонию «Муз-ТВ». Было еще некоторое время тому назад. Я раньше никогда не бывал на этой церемонии, так что подумал, почему бы нет, в конце концов. К тому же мне было интересно выступить перед большой аудиторией, может быть, сказать этой аудитории что-то важное, что-то даже чуточку более серьезное, чем вся эта попсовая фигня. Поэтому я согласился выступить. Должен был вручать один из призов. Я даже сам себе выбрал номинацию. Номинация называлась «Прорыв года». Потом, где-то совсем недавно, около недели тому назад, возникла эта известная скандальная ситуация с отстранением от ведения церемонии Ксении Собчак. Мне, естественно, эта вся история не понравилась. Я позвонил Ксении, сказал, что имеет передо мной некая моральная дилемма, что я дал согласие на церемонии выступить, а тут вот такие глупости происходят. И предложил ей, что я все-таки выступлю, я не стану демонстративно отказываться от присутствия на этой церемонии и выхода на сцену, но предложил ей замолвить за нее словечко и что-то рассказать о ней и обо всей этой ситуации. Ксения сказала, что это очень здорово, и что она сама мне пришлет текст, который она хотела бы, чтобы я зачитал со сцены. Я сказал, да, давай с большим удовольствием. Она прислала мне смс-ку, в которой было сказано буквально следующее. «Я была с вами на премии Муз-ТВ 5 лет. В этом году я сказала о том, что свобода и честность – главные ценности для меня и моего поколения. Меня вычеркнули, но вы остались. Не подведите, всегда говорите то, что думаете, и ничего не бойтесь». Вот, собственно говоря, с таким текстом, на мой взгляд, абсолютно невинным Ксении Собчак, я и собирался обратиться к аудитории. Ну, естественно, от себя бы тоже кое-что добавил. Мы никому об этом не говорили. То есть я прекрасно понимал, что если слухи об этом распространятся, то произойдет то, что, собственно говоря, в конце концов и произошло. Поэтому мы сохранили это в секрете. Но, тем не менее, сведения каким-то образом распространились. Скорее всего, это была телефонная прослушка, я думаю. Поэтому, когда я оказался вчера в зале Олимпийский, сначала ко мне подошла девушка из числа организаторов, сказала: «Вы знаете, вот у нас есть сведения, что вы готовите тут некое выступление от имени Ксении Собчак. Вот имейте в виду, что прямая трансляция у нас на самом деле осуществляется с 10-минутной задержкой, поэтому в любом случае это как бы симулированный прямой эфир, и все, что вы скажете со сцены, из того, что нам не понравится, мы все равно удалим». Я говорю: «Ничего, все в порядке, нет проблем, все равно я это скажу». Тогда ко мне подошел уже большой начальник этой самой церемонии и, собственно, поставил меня в ситуацию выбора. Он сказал, что или вы говорите то, что планируете сказать, в таком случае мы вас вообще не допустим на сцену, вот, или вы не будете портить нам праздник, и тогда, пожалуйста, выходите. Я сказал, что я буду говорить то, что я считаю нужным, а если вы меня не пустите на сцену, ну, разумеется, это в ваших силах, хозяин-барин, как говорится. Ну и на самом деле я дождался своей этой прорывной номинации. Вместо меня на сцену вызвали других людей. Так что убедился в том, что так оно все на самом деле было. Вот. После чего покинул церемонию и спокойно отбыл по своим делам.
Вы строите ведь какие-то версии, почему это произошло. Как вы думаете, это организаторы премии Муз-ТВ перестраховались? Или им было дано какое-то указание от каких-то людей, которые, как вы предполагаете, могли прослушивать ваши телефонные разговоры или телефонные разговоры Ксении Собчак?
Мне трудно сказать. Я думаю, что скорее всего, последовало какое-то указание свыше, потому что, естественно, мне трудно допустить, что организаторы церемонии МУЗ-ТВ организовывали прослушки телефонов. Скорее всего, им позвонили из каких-то, как говорится, компетентных инстанций и сказали: «Вы знаете, друзья из МУЗ-ТВ, по нашим сведениям, тут готовится провокация или диверсия, или что-то еще. Так что смотрите уж, что вы тут будете делать». Ну, организаторы премии, разумеется, к чему им все эти скандалы, к чему им портят отношения с властными органами. Естественно, они сделали все, что от них зависело, чтобы этот скандал каким-то образом купировать.
Как вы думаете, вот вообще те слова, которые вы хотели произнести, передать вот такой своеобразный привет от Ксении Собчак, они важны вот для той аудитории, которая собралась на вручение премии Муз-ТВ, и той аудитории, которая смотрела эту прямую трансляцию, вообще этой публике? Интересно, вот история Собчак, история Артемия Троицкого.
Думаю, что это было бы важно. Думаю, что это было бы важно. Разумеется, та аудитория, которая собралась в Олимпийском, это, ну, вряд ли среди них было много политических активистов. Тем не менее, не сомневаюсь, что это были не какие-то окончательно тупые молодые люди. Это были молодые люди, которые, ну, в общем-то, примерно представляют себе то, что происходит в стране. Мне вообще кажется, что и наша протестная интеллигенция, и власти, кстати, в том числе, сильно недооценивают того, что люди думают о происходящем в стране и что люди знают. То есть по-прежнему существует такой стереотип, что протестное движение – это только горстка радикалов. Ну, в последнее время, да, расширившиеся за счет части среднего класса, за счет части студенческой молодежи, но все равно такое сугубо меньшевистское движение. Я постоянно слышу всевозможные высказывания на эту тему. Как движение, может быть, оно пока что является движением меньшинства. Но если говорить о настроениях в обществе, если говорить о состоянии умов граждан Российской Федерации, то поверьте мне, мало, очень мало в нашей стране осталось людей, которые думали бы, что все происходит нормально, что все идет по плану, что Путин молодец и так далее. Таких людей в стране уже почти не осталось. То есть если такие люди есть, то это или клинические идиоты, или, собственно говоря, сами жулики и воры, присосавшиеся к этой власти и стригущие купоны.
Музыкальный критик Артемий Троицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфире итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы: в Москве арестовывают участников майского марша миллионов. Бизнесмены поддержали фонд Алексея Навального. Рубль проворно покатился вниз. В Москве 16:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которого суд в Каире приговорил к пожизненному заключению по обвинению в убийстве демонстранта во время массовых антиправительственных выступлений, переведен в тюрьму Тора, близ Каира. Он был доставлен туда на вертолете, откуда, по словам охранников, не желал выходить. Сразу по прибытии его состояние резко ухудшилось, врачи назначили ему лечение. Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, договорились на сегодняшней встрече о координации совместных действий. Как сообщил оппозиционер Сергей Удальцов, он и его соратники будут добиваться того, чтобы люди приняли участие в двух мероприятиях. Помимо очередного марша миллионов, активисты намереваются провести акцию с призывом провести референдум по вопросу переизбрания московских властей. В Международном университете в Москве прошел форум гражданских активистов. В нем участвовали представители различных оппозиционных и общественных движений из разных регионов России, в том числе активисты движения «Белая лента», защитники Химкинского и Цаговского лесов в Подмосковье. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина начальником Главного управления МВД России по Москве. В Самарской области из-за пожара в пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны эвакуировано около 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В Махачкале после переговоров с сотрудниками спецслужб сдались два боевика, которые были блокированы сегодня утром в многоэтажном доме, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай заявила о невозможности амнистии для высокопоставленных чиновников сирийского правительства и президента Башара Асада в связи с серьезностью совершенных ими преступлений. В Великобритании начались торжества по случаю так называемого «бриллиантового юбилея» 60-летия царственной королевы Елизаветы II. Празднование продлится 4 дня.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В США продолжается предвыборная кампания. Республиканская партия фактически определилась с выбором своего кандидата, которому осенью предстоит противостоять на президентских выборах нынешнему главе государства Бараку Обаме. После победы на праймерис в Техасе 29 мая Митт Ромни де-факто стал кандидатом в президенты от республиканской партии, заручившись поддержкой необходимого числа делегатов будущего партийного съезда. Ход предвыборной кампании анализируют международные обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Если взглянуть на так называемые политические или там партийные карты Соединенных Штатов, мы увидим очень интересную картину. Все, что идет в середине, это все за республиканцев. Все, что по краям, справа и слева, на востоке и на западе, это все за демократов. Так это исторически сложилось, Брайан?
Да, но это исторически сложилось последние несколько циклов выборы. Раньше, например, Калифорния была очень республиканский штат. Сейчас это 100% демократический. Это начиналось с Клинтоном и продолжалось до сегодняшнего дня. Вот. Северный Запад в свое время, начало 60-х годов, это был солидный республиканский территорий, а юг был демократический территорий. Сейчас это наоборот. Но я бы дал несколько исключений. Вот штат, который в середине, типа Колорадо, Нью-Мексико и так далее, который не республиканцы, они какой-то ключевой штат, который идет иной или другой стороне. Поэтому это не 100%, что только на запад и на восток это демократы и в середине это республиканцы. Есть несколько исключений этого.
Ефим, насколько история США последних 20 лет изменила этот расклад, по-вашему?
Нужно вообще исходить из того факта, что расклады эти всегда временные. Исторически была совсем другая картина. Не стоит забывать, что демократическая партия была типичной южной партией. Республиканская была северной. Штат Флорида, например, можно ли его назвать демократическим типично? Абсолютно нет. Там побеждали республиканцы в последнее время, особенно с влиянием эмигрантов с Кубы. Резко это сместилось в пользу республиканцев. В Калифорнии, конечно, в основном, большинством голосов, штат демократический, но с исключением, опять же, Шварценеггер отнюдь не демократ был, когда он стал губернатором этого штата. Короче говоря, я хочу сказать, что это нужно воспринимать в движении. Это соотношение сил постоянно находится в движении. Поэтому есть какие-то цитадели. Это, скажем, северо-восток, как республиканская цитадель, и южные штаты, в том числе и названные Техас, как цитадели республиканцев. Но нельзя воспринимать это буквально, как раз и навсегда заданное предпочтение.
Ну, согласен, Иллинойс, это штат так называемого Мидвеста, северо-запада, но это продемократический штат. Теперь давайте поговорим о том, как вот этот расклад может повлиять на стратегию двух главных кандидатов, Барака Обамы и Митта Ромни.
Стратегия Обамы... Он должен держать это 19 штатов плюс столица, плюс Вашингтона, который выиграл Джон Керри 8 лет назад. Это легко. Это все эти штаты 100% будут голосовать за Обаму. Это 246 выборщики. Надо вспомнить, что будет 50 отдельных выборов в каждом штате. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, ответственных с населением. Чтобы стать президент, должен выбирать 270 выборщиков. Это значит, что Обама только должен найти еще 24 выборщиков. Mm-hmm. Это не очень сложно. У него есть 4 разные стратегии, чтобы это сделать. Есть западные стратегии, которые он должен выиграть Колорадо, Нью-Мексико, Невада и Айова. И это даст ему 272 выборщиков. И он бы стал президентом снова. Есть средне-западный Midwestern стратегии. Это он должен выиграть ключевой штат Огайо плюс Айова. Это ровно 270 выборщиков. Есть южная стратегия. Это самый сложный для Обамы. Он должен выиграть Северная Каролина плюс Вирджиния, оба, которые он выиграл 4 года назад, но этот раз это было гораздо сложнее. Он сейчас лидирует Вирджиния, но Ромни лидирует Северная Каролина. Это бы дал ему 274 выборщиков. И последняя стратегия – Флорида. Если он выиграет Флориду, это все. Это 275 для Обамы. Ромни гораздо сложнее. Его стратегия только один. Это 3 плюс 2 плюс 1. Как называл Карл Роу, это политический гуру Джордж Буч-младший. Вот. Он должен держать все штаты, которые Маккейн выиграл 4 года назад. И это бы дал ему только 173 выборщиков. Это означает, что он должен найти еще почти 100. Но 97. Как он может этого сделать? Он должен выиграть это 3 штата, которые по традиции голосовали за республиканцев, но которые Обама выиграл 4 года назад. Это Индиана, Северная Каролина и Вирджиния. Это даст ему еще 39 выборщиков. Плюс этого он должен выиграть и Флориду, и Огайо. Это еще 47, но это еще пока недостаточно. Это даст ему 259 выборщиков.
Еще 11.
Еще 11, а есть только 2 места, где он может найти. Либо Мичиган, его родной штат, либо Пенсильвания. Но оба эти штаты, по традиции, последние несколько выборов, они были за демократов.
Но получается так, Ефим, что, и мы заканчиваем нашу дискуссию, что Обама, судя по вот этим стратегиям, должен сосредоточиться на скорее локальных, частных таких уровнях, а Ромни надо тогда нанести удар сразу по всем направлениям.
Это не беда. Нынешнее соотношение таково, что Обама в общенациональном опросе в среднем опережает Ромни всего на 2 пункта, на 2%, то есть в пределах статистической погрешности. Это может быть и наоборот. Каждый опрос вносит новую ситуацию. Разумеется, Брайан прав в том, что общенациональная цифра ничего не значит. Остается напомнить только, что, во-первых, предвыборная борьба еще фактически не началась. Фактически это только первые ласточки, какое-то заявление одного лагеря, какое-то контрзаявление другого лагеря. На самом деле все начнется, скорее всего, лишь в августе. Хочу только напомнить, что в прошлом одно единственное исключение было, но оно все-таки существенно. Это была ситуация, когда при втором избрании, на второй срок, Рональд Рейган выиграл в 49 штатах Америки. Такого повториться, конечно, не может, но, опять же, ничто за несколько месяцев до этих выборов ничто не говорило, что это будет вот такая победа решительная. Я бы с нетерпением ожидал начала решающей фазы предвыборной гонки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Пятьдесят лет назад, 1 и 2 июня 1962 года, в Новочеркасске были жестоко подавлены протестные выступления против резкого повышения цен на продукты. Сегодня активисты партии «Яблоко» почтили память жертв новочеркасского расстрела. Они возложили цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади в Москве. Там побывала и моя коллега Лиля Пальвелева. Сейчас она рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Лиля, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день, Арслан. Волнения в Новочеркасске были из ряда вон выходящим событием в привыкшей к покорности стране. Все началось с забастовки на электровозостроительном заводе, где понизили зарплату. Это на фоне увеличения цен на продукты питания на 25%. Рабочие и горожане вышли на улицы с лозунгами «мясо», «хлеба», «молока». По толпе был открыт огонь. Тела погибших родственникам не выдавали, их тайно хоронили в других городах. Позже семеро были приговорены к расстрелу. Более сотни получили сроки заключения до 15 лет. И вот что сообщила после минуты молчания у Соловецкого камня зампред московского «Яблока» Галина Михалева.
Мы этой темой занимаемся очень давно, серьезно, вместе с мемориалом. И мы считаем, что без осознания последствий вот этой трагедии, этой ситуации, которая сложилась для граждан в условиях тоталитарного государства, мы не сможем двигаться вперед. Государство должно подчиняться гражданам, а не наоборот.
По вашим ощущениям, нынешняя власть помнит уроки тех событий, делает ли из них выводы?
Ну, ощущение такое, что не помнит, даже больше, когда наш президент с гордостью говорит, что он чекист, это показывает, что он, видимо, восхищается этими временами. И последние шаги по закручиванию гаек, которые делает наше государство, в первую очередь я имею в виду всю так называемую политическую реформу, от которой все ждали либерализации, обернулась она совершенно другим, или имитацией, или закручиванием гаек, это совершенно очевидностью показывает. Вот 5 числа будет уже второе чтение закона о митингах, который делает невозможным любые выступления граждан и агитацию за эти выступления. Это показывает, что власть взяла курс на усиление давления на общество. И это очень опасно, потому что это закрывать крышкой кастрюлю, где кипит вода.
В Советском Союзе информацию о новочеркасских событиях замалчивали, и все же она кое-куда просачивалась. Не все хотели обладать этим знанием. Член партии «Яблоко» Галина Егорова признается.
Когда мне приехали, сказали, а Новочеркасск я знаю, там жила и училась, в Новочеркасском политехническом институте. И когда мне сказали, я даже не поверила, что там расстрел, что не может быть в таком городе. И когда мне сказали, я даже не стала продолжать этот разговор, потому что не поверила, что не может быть такого. Поэтому я не вдавалась в подробности, что там. Я ведь жила и знаю этот патриархальный город, где доброжелательные люди, в основном там дворянство, там моя тетя, даже вот дочка генерала царского. Но вот я так подумала, что это просто вылазки такие, вот, которые были по стране. Ну, если бы я знала, что это демонстрация по поводу ухудшения жизни, я бы, конечно, примкнула.
А теперь слово соратнице Галины Егоровой, Людмиле Писаревой.
Я еще была совсем юной в этот период. Официальная пропаганда скользила события, но истинное состояние дел было так вот по кухонному радио распространено. И всех это потрясло, это событие. Ну, видимо, в Москве в основном, в больших городах было известно. А, конечно, в отдаленных где-то местах, может быть, и что-то, ну, было так, отголоски какие-то, но в основном в искаженном виде. Но мы более-менее знали все достоверно, потому что, знаете, вот те люди, которые были причастны к подавлению этого восстания, они не держали в себе это. Ну, такие более честные люди доносили до близких, знакомых, и, соответственно, все это потом распространялось. Ну, потому что общее напряжение в стране тогда довольно-таки возросло, довольно-таки остро стоял вопрос с продуктами питания, проблемы возникли, хлеба уже стало не хватать. Ну, были, во всяком случае, достижения. Нельзя сказать, что хрущевский период, он весь был вот такой вот, никуда не годный. Нет. Но на самом деле, вы знаете, такая реакция партии и правительства была ожидаема. Потрясло то, что столько людей и приговорили к смертной казни. Вот это самое ужасное было. Ну ладно, мы там их просто посадили или еще. А 12 человек было приговорено к смертной казни. Вот это вот особенно потрясло.
Скажите, а вот про то, что этот приговор про смертную казнь, это официально объявляли? Это все знали?
Да, это было официально. Ну, прошло, может, одной строкой в средствах массовой информации, но было официально, что приговорены к смертной казни за то, что они вот создали такую ситуацию, при которой пострадали. Ну, то, что, собственно, сейчас вот у нас пытаются тоже такие вот вещи, как бы из-за этого некоторые произошли кровавые события, вот из-за них, что они провокаторы. И такая официальная была точка зрения, высказана, это было. И поэтому их расстреляли, понимаете, потому это нельзя было замолчать совсем. Поэтому власти должны были высказать свою официальную позицию. И они высказали, естественно. Ну, естественно, она была обработана так, чтобы оправдать действия властей.
Вот с такими людьми, Арслан, я побеседовала сегодня у Соловецкого камня.
Спасибо, Лилия. Лилия Пальвелева, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которого суд в Каире сегодня приговорил к пожизненному заключению по обвинению в убийстве демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, в феврале прошлого года переведен в тюрьму. Адвокаты экс-президента намерены обжаловать приговор. Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, договорились на сегодняшней встрече в Сахаровском центре о координации совместных действий. Помимо очередного марша миллионов, активисты намерены собраться на акцию с призывом провести референдум по вопросу переизбрания столичных властей. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина начальником Главного управления МВД России по Москве. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, ранее Якунин занимал пост главы управления МВД по Новгородской области. В Самарской области из-за пожара в пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны эвакуировано около 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В руководстве международных войск в Афганистане подтвердили информацию об освобождении заложниц, захваченных на прошлой неделе в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. По уточненной информации, освобождены 4 женщины. В США фондовые рынки закрылись вчера снижением. Индекс Dow Jones упал на 22 с лишним процента. Это наиболее резкое суточное падение за последние 7 месяцев. Показатель находится сейчас на уровне декабря прошлого года. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящаяся с визитом в Таиланде, сегодня посетила лагерь беженцев, где ее приветствовали тысячи бывших бирманцев, которые были вынуждены покинуть родину в связи с голодом и затяжной гражданской войной.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эти выходные градозащитники проводят ряд пикетов в защиту усадьбы Архангельская. В ходе акции собирают подписи под обращением к президенту России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пикеты в защиту усадьбы пройдут во время фестиваля «Усадьба джаз». Год назад именно таким образом защитники собрали подписи под обращением к президенту России, где просили прекратить строительную вакханалию вокруг памятника федерального значения и помочь вернуть усадебные земли музею, как того и требует закон. Где и кем только по всей вертикали власти не обсуждалась ситуация в Архангельском за прошедший год. В итоге музей выигрывает все суды, но вот месяц назад апелляционный суд впервые принял решение не в пользу усадьбы, а в интересах одного из арендаторов усадебного парка. При этом незаконные стройки в охранной зоне продолжаются. Красногорские власти утвердили проект строительства гипермаркетов около музея, а в апреле Министерство обороны на территории музея начинает строительство дома приемов иностранных делегаций. Борис Громов за несколько дней до своего ухода с губернаторского поста изменяет назначение земли под застройку в Ильинской пойме, последнем незастроенном участке в зоне охраняемого природного ландшафта. Защитники музея требуют от нового руководства области вернуть ситуацию в русло законности и не допустить уничтожения усадьбы Архангельская. Все это стало поводом для новой серии акций протеста. Причем провести здесь митинг или многолюдное пикетирование запрещено нововведениями местных властей. Депутат собрания Ильинского поселения Мария Козловская рассказала, почему пикеты будут одиночными.
Местные власти и районные, и муниципальные издали нормативно-правовой акт, который ограничивает места сборов на определенные мероприятия. На сегодняшний день я написала обращение в прокуратуру, и в понедельник я должна получить ответ о том, что действия красногорских властей неправомерны в этом отношении, что они не имеют права ограничивать места сбора людей на митинги. Администрация сельского поселения пошла аналогично способом, и точно так же они издали постановление, которое ограничивает места сбора, что напрямую противоречит 54-му закону о митингах, шествиях, пикетированиях. Но в 54-м законе говорится о том, что одиночные пикеты мы можем проводить и без уведомления властей. Я как человек считаю своим долгом, да, и имею полное право прийти на это мероприятие, взять листочек, ручку и собрать там, я не знаю, 10-20 подписей за счет усадьбы. Это мое право.
Зампредседателя подмосковного отделения ВООПИК Евгений Соседов рассказывает о судебных делах.
В победу завершился один суд, точнее два с Министерством обороны и только в первой инстанции. А помимо этого еще идет 19 судебных процессов по соседним участкам, тоже по другим землям с Министерством обороны. И при этом само же Министерство обороны, ну, во-первых, будет оспаривать эти решения в апелляции, а во-вторых, продолжает вести незаконную стройку уже прямо на территории музея. Вот, в частности, строится дом приемов, такая спецоперация военная, проводится уже второй месяц, несмотря на все предписания, запреты, они ведут это строительство. Проект сокращения территории охранных зон, который продолжает лоббироваться районными властями, более чем в 10 раз предлагается сократить охранную зону. Ну, и продолжается строительство в охранной зоне, разные ведомства не отказываются от своих планов по дальнейшей распродаже земель.
Многолетняя защита Архангельского привела к избранию активистов в муниципальное собрание депутатов, и исполнительная власть хочет не хочет, но прислушивается к мнению местных жителей, особенно после официально выраженной поддержки президентом, говорит Мария Козловская.
Сейчас, когда нас стали поддерживать на более высоком уровне, да, и когда президент озвучил эту проблему, и когда в Совете Федерации озвучили, то, конечно же, уже муниципальная власть стала несколько по-другому относиться к этой проблеме, и уже они как-то стали внимательнее смотреть и охранные зоны, и строительство в этих зонах. Лишний раз они там побоятся что-то подписывать, да, если это в охранной зоне, например. Но, тем не менее, насколько я знаю, есть еще какие-то разрешения, которые выдаются по строительству отдельных коттеджей.
Евгений Соседов.
Сила неравная. С той стороны, конечно, такая работает хорошо поставленная машина. Это профессиональное юридическое бюро, высокооплачиваемые юристы. Притом арендаторы работают совместно с Министерством обороны. Они сейчас объединили, можно сказать, свои усилия. Вы солидарно вот, заявляют свою позицию в судах и как-то пытаются воздействовать. Ну и, соответственно, Росимущество и другие ведомства тоже в каких-то судебных процессах нас поддерживают, в каких-то не очень. Так же, как и областное министерство культуры. Ходят представители музея, профессиональные юристы и адвокаты, представители Минкультуры, как сотрудники Минкультуры, так и по доверенности. Вот, в частности, я хожу как представитель общества охраны памятников.
Два этих выходных дня с 13 до 20 часов защитники Архангельского собирают подписи. Они будут стоять перед тремя входами на территорию музея и рядом с остановкой Липовой аллеи, где планируется строительство гипермаркетов. Аналогичные акции пройдут также у театра Гонзага и перед стройкой дома приемов Министерства обороны России. Продолжается сбор подписей на сайтах градозащитников. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
И в завершение нашей программы «Спортивная панорама». В московской студии «Радио Свобода» рядом со мной футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Ровно неделю назад в это же время мы обсуждали итоги товарищеского матча «Россия-Уругвай». И сегодня поговорим о вчерашней игре. Россия неожиданно победила, выиграла, обыграла сборную Италию, причем со счетом 3-0. Сенсация или нет?
С одной стороны, да. С другой стороны, мне кажется, нужно обсудить два матча в кубе, потому что этому матчу предшествовала встреча со сборной Литвы, которую российская команда провела не впечатляюще, не сумев выиграть у 91-й по рейтингу FIFA сборной мира. Так что мне кажется, что тут вот показательно, что у почти что гранда мы выигрываем крупно, а с, в общем, почти аутсайдером играем не впечатляюще. И это вот, скажем так, повод задуматься.
Но сборную Литвы все-таки тоже не проиграли.
Не проиграли, но это 91-я команда, а Россия 11-я.
0-0. Ну а в чем же причина успеха во вчерашнем матче? Неужели итальянцы так слабы или так велика и могуча сборная России?
Сборная России, разумеется, не слаба, я бы сказал так. Итальянцы тоже, наверное, не слабы, но и не так сильны, как, наверное, им бы хотелось. Потому что у них есть очевидные проблемы, как есть они и у сборной России. Просто российская команда вчера была удачливее и лучше использовала те недочеты, которые есть в игре сборной Италии, нежели та использовала те, что были в игре сборной России, каковы, безусловно, были и в большом количестве тоже.
Ну, это последний товарищеский матч сборной России перед началом Евро-2012, контрольная игра. Российская сборная с этой контрольной игрой справилась достаточно успешно. Конечно, это повлияет позитивно на дух команды. Но все-таки вы, как футбольный специалист, могли заметить некие проблемы, с которыми команда российская не преодолев их, не справившись с ними, поедет на большой чемпионат. Что это за проблема?
Проблемы старые, они никуда не девались. Проблема обороны команды, причем оборона не только оборонительной линии, но и всей команды в целом. То есть при быстрых атаках соперника российские игроки зачастую неграмотно располагаются, либо индивидуально не успевают, и возникает множество моментов, которые при ответственном решающем матче наверняка могут быть использованы соперником. Это было, есть и будет. Плюс, наверное, не самая высокая реализация. Но, с другой стороны, вон, итальянцы тоже показали, что и они по этой части небольшие мастера.
Понятно ли, на кого Дик Адвокат, тренер сборной России, будет делать ставку, на каких спортсменов сборной в первую очередь на Евро?
Практически да, вот мне показалось, что у него кроме двух позиций уже все абсолютно ясно. Наверное, даже уже и кроме одной, просто мы этого не знаем, потому что вратари играют поровну, и между ними не видно явного лидера. Есть позиция правого полузащитника или атакующего игрока, по-разному называют люди, она вызывает сомнения. Все остальные игроки, мне кажется, вот тех, что мы видели в первом тайме матча со сборной Италии, это уже основной состав.
Впервые сборная России в современной истории победила сборную Италии, верно. А были ли победы у советской сборной?
Была победа очень яркая, как мне кажется, в 88 году, хотя ее неоднозначно оценивают. Некоторые говорят, что тоже повезло, но, с другой стороны, там у итальянцев были звезды, которые звезды мирового футбола, был Виали, многие помнят этих футболистов. У нас тоже были звезды, прежде всего, украинские игроки, Протасов, Литовченко. Так что это была немножко другая история, но она была очень красивая. И к тому же это был, в общем-то, решающий матч. Это был чемпионат Европы.
Ну, сборная России, она не единственная, которая играла, вела товарищеские матчи со своими предстоящими соперниками, возможными на Евро. Играли и команды других стран. Кто как себя показал, были ли какие-то неожиданности, какие-то сюрпризы, вот если анализировать прошедшие товарищеские матчи в преддверии Евро-2012?
Прежде всего, мне кажется, стоит говорить о соперниках сборной России. Вот команда Чехии показала в очередной раз, что она тоже не очень, наверное, самым хорошим образом готова. Конечно, они сейчас оправдываются, говорят, что мы должны были забить больше, но венгры сыграли очень закрыто. Венгры не грант европейского футбола. Чехи проиграли им, причем проиграли дома. Это тоже тревожный знак для них. Мне кажется, это лишний раз подчеркивает, что в нашей группе соперники примерно равные. У всех есть проблемы. Вот в этом они равные. И тем, наверное, интереснее будет смотреть. Фаворита явного я не вижу.
Спасибо, Игорь. Игорь Швейцер, спортивный футбольный обозреватель. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения. Может ли православный ненавидеть?» В программе принимает участие психолог Ольга Маховская, психолог Екатерина Тимофеева и священник Иоанн Свиридов. Все они будут говорить о том, можно ли ненавидеть зло, является ли ненависть грехом или просто одним из чувств. Автор ведущей программы Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Чувствуется ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности.
Убедились, что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.